Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа, как всегда в это время, прозвучит соборная молитва о ниспослании мира, которую мы читаем каждый вечер по благословению священноначалия. Затем мы с вами услышим чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия среды 8-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет, как всегда, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. А затем мы приглашаем вас послушать беседу из авторской рубрики педагога-миссионера Николая Алексеевича Лобастова «Мысли вслух». Сегодня в 8-й беседе он размышляет о том, что Россия может предложить миру. 3 августа по новому стилю Святая Церковь совершает память благоверной княгини Анны Кашинской. В заключении часа мы напомним вам ее святое житие.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще стало единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 68-е зачало, 16-я глава, стихи с 20 по 24. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Исповедание веры Петра — поворотный пункт в Евангелии, когда Господь обращает свой взор на дорогу в Иерусалим. Господь запрещает своим ученикам говорить кому-либо, что Он Христос. Он облекает их божественным доверием, Он раскрывает им божественный замысел спасения, Он вверяет им абсолютно все. Как это непостижимо! Привечный, всесильный Бог Вселенной так обращается к своему творению. Со страхом и трепетом и изумлением мы слушаем эти слова. Что же следует за ними? Еще более глубокое откровение для учеников. Он вводит их в самые непостижимые тайны. Он дает им предузнать, какой ужас его ожидает и какая слава. Теперь Господь начинает открывать им глаза на то, что для него не существует иного пути, кроме пути креста. Он говорит им, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, духовных вождей Израиля. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему. Когда он слышит, что Христос идет в Иерусалим, чтобы умереть, он отводит своего учителя и Господа в сторону и начинает выговаривать ему: «Да не будет этого с тобою, милосердный Господи! Ты помазанник Божий, ты не можешь быть убитым, в твоей власти победить мир, ты Сын Божий, ты можешь восстановить былую мощь и славу Израиля, ты можешь накормить голодных, одеть нагих, ты можешь установить на земле царство правды и справедливости». Обнимая Христа, он как бы хочет удержать его от этого самоубийственного, как ему кажется, пути. «Это не должно, это не может случиться с тобою». И тогда мы слышим перехватывающий наше дыхание ответ Христа: «Отойди от меня, сатана». Только что Господь говорил: «Блажен ты, Симон», а теперь: «Отойди от меня, сатана». Но для того и для другого были основания. Только что приобщившийся благодати Божий человек внезапным искушением может стать непохожим сам на себя. Самое изощренное лукавство сатаны может быть в искушении нас через наших ближайших друзей. И мы должны различать голос дьявола. Говорит ли он через благочестивого христианина или через древнего змея? Мы должны иметь мужество беспощадно обличить угрожающую нашему спасению ложь. «Ты мне соблазн, ты пытаешься стать преградой на моем пути, подобно дьяволу, искушавшему меня в самом начале моего служения». Господь не обличил столь резко своего ученика, когда тот трижды отрекся от него, как теперь, когда Петр пытается воспрепятствовать ему восходить ко кресту ради спасения всех. «Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Хотя ученики поняли, что их Учитель Христос, Божественный Мессия, для них по-прежнему это значило победоносного земного Мессию, который изгонит римских завоевателей из Палестины и восстановит царство Израиля. Прежде чем выйти в мир с проповедью о Христе, они должны были сами понять, о каком спасении идет речь. Реакция Петра показывает, насколько далеки были ученики от этого. Слова Петра — это наши слова, произносимые нами в разных местах и в разные эпохи. Какого царства, силы и славы ищем мы для России, для Церкви и для себя. Самую главную нашу молитву, Отче наш, мы завершаем возгласом, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Единственная слава, которую ищет Христос, — слава креста. Единственная сила, которая исходит от креста, — немощь его поражения и смерти. Единственное царство, открываемое этой смертью, принадлежит к другому миру. Мы все, в том числе самые праведные из нас, грешники, за которых Христос умер. Мы враги Божии, которых Бог спас. Мы рабы греха и дьявола, которых Бог искупил честною Своей кровью. Мы хотим избежать пути креста не только для себя, но и для Христа. Но Он избирает только путь страданий ради нас. Подобно Петру до подлинного его просвещения, мы соблазняемся мыслью о том, что Бог изгоняется сегодня из этого мира. Но таков наш Бог, и Ему не находится места в мире, кроме как на кресте. Путь креста — единственный путь, каким мы можем идти. Ибо если кто хочет идти за Мной, — говорит Христос, — да отвергнется себя, возьмет свой крест и следует за Мной. Христос требует, чтобы мы не только отвергли себя, но умерли. У учеников Христовых не должно быть иллюзий, как это часто бывает у нас, что означает крестоношение. В первом веке несущий свой крест обыкновенно нес его к месту своей казни. Многие из нас сетуют на болезни, на трудности в семье, на безденежье, называя это крестами, которые мы должны нести. Все эти скорби реальны, но не о таком кресте говорит Христос. Крест, о котором Он говорит, — крест смерти. Он дает это ясно понять, когда говорит, что кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. Все должно быть перевернуто крестом в этом перевернутом грехом мире. Приобретение оказывается утратой, спасение жизни — гибелью ее. И наоборот, поражение победой и смерть жизнью.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Мысли вслух». Авторская рубрика педагога, писателя, миссионера Николая Алексеевича Лобастова. Тема его сегодняшней беседы – «Что Россия может предложить миру?»
Здравствуйте, братья и сестры! Наш мир на наших глазах кардинально меняется. И мы с вами живем в эпоху, когда все человечество стоит на пороге совершенно новой формации. Что же, интересно, Россия может ответить на эти вызовы? И может ли она предложить какую-либо альтернативу этой новой, как они говорят, промышленной революции, перезагрузке и так далее? Раньше миром управляли личности. Царь, падишах, шах, король и так далее. Затем люди пришли к иной системе. Они стали выбирать. И управлять стали избранные люди. Депутаты, президенты, ну, президенты, как известно, тоже избранные, они очень ограничены в своей власти. Их тоже вместе с депутатами до кучи избирают. Так вот, мы стоим на границы окончания этого времени. Недавний Давосский форум открыто стал говорить вот об этой перезагрузке, о новой четвертой, как сказал Клаус Шваб, промышленной революции, когда эта власть демократии уходит. Теперь она будет совершенно иной. Кто же будет править миром? Крупные, транснациональные, цифровые корпорации. Это очень удивительно. Ну, первое, да, что мы понимаем, что они вне нации. То есть особенности национальных государств исчезают. Менталитеты, суверенитеты, все это остается в прошлом. Теперь человек не имеет ни нации, ни культуры, ни родины. Вот. То есть это общемировой такой проект. И власть тоже будет, конечно, общемировой. Она такой уже становится на наших глазах. Второе, цифровая. Это очень удивительно, да, то есть этой власти, конечно, не могло быть раньше, почему? Потому что она достигается только с помощью технических достижений. Прежде всего, конечно, интернетом, когда стираются границы, и информация расходится моментально по всему земному шару, когда начинают исчезать деньги, они превращаются в виртуальные, и в том числе и власть. Вот власть собирается стать виртуальной. Поэтому если раньше, значит, отдельная личность, потом избранные люди, как считал, что они лучшие, да, раз они избранные, то теперь власть будет принадлежать безличному духу. Она будет невидимой, она будет неощущаемой, она будет неконкретной, она будет не личной, она будет нечеловеческой, так странно, но это факт. Вот что такое означает цифра, да? Недаром было придумано такое понятие, как общечеловеческие ценности. Ну, вот они будут управлять. То есть некие принципы. Государства будут лишь осуществлять некую сферу услуг. То есть их место становится второе. И на этом вот Давосском форуме говорилось именно об этом, о том, что государство, подвиньтесь, ваша власть закончилась, вы теперь будете некой такой вот в сфере обслуги. И не более того. Кстати, то, что мы наблюдаем, да, то, что происходит на наших глазах. Ну, вот маленький пример. Да? Когда-то министр печати Лесина губернаторы раскритиковали за чернуху и разврат. И он ответил, сегодня СМИ свободны и живут за счет рекламы, которой тем больше, чем большая аудитория охвачена. Поэтому программы должны быть ориентированы на самого примитивного зрителя. Это наша госполитика и плата за свободу СМИ. Мы обратили внимание, то есть сам министр признается в своем бессилии. Мы прекрасно понимаем, что министр, оказывается, министр печати, да, в области печати ничего не решает. Он абсолютная пешка. Он решает какие-то проблемы только внутри системы. На саму систему он покушаться, конечно, не может. Система идет вне его, мимо его. Мы опять спросим, а кто? Покажите нам, назовите фамилию этого человека. Никто этого сделать не сможет. Сегодня все заговорили о контенте. Есть такое понятие. Контент – это как раз вот содержание всего того огромного информационного поля, в котором мы сегодня живем. Так вот, кто определяет этот контент? Путин у нас несколько раз уже говорил, да, давайте вот менять, как-то надо следить там и так далее. Откуда он взялся, вот это содержание нашей жизни, все эти ценности, все эти приоритеты, да, координаты новые, откуда они взялись, кто их автор, да? Если раньше каждая страна сама выбирала, поэтому было такое разнообразие, вот, то сегодня по всему миру это будет единое. Ну и сюда пример, маленький пример, чтобы было понятно. Вот я открываю этот самый контент, цифру, информационное поле, да, захожу, мне говорят о Святогорском монастыре, это лента.ру. О Святогорском монастыре. И что я читаю? Там бывали знаменитые люди. Чехов, Бунин. Бывала здесь и Марина Цветаева. В 1914 году у нее завязался роман с поэтессой Софией Парнок, жившей неподалеку. Здесь в августе 2014 года состоялось памятное выступление Андрея Макаревича. Конец цитаты. Вы поняли? Вот это нас ждет все завтра. Теперь определение. Да, для всех людей, что такое Святогорский монастырь, будет обозначать вот это место, где поэтесса Марина Цветаева влюбилась в женщину, то есть вместо ценностей, мы все-таки речь о монастыре, еще раз повторяю, да, нам вдруг пропагандируют лесбиянство. То есть вот что такое информационное поле, что такое цифра, давайте понимать четко. Та самая цифра, да, та самая перезагрузка, о которой нам говорят. Вот она, перезагрузка. Перезагрузили понятие Святогорского монастыря и стрелку направили на лесбиянство Марины Цветаевой. Я это цитирую. Поэтому вот та самая перезагрузка, да, та самая новая власть, это власть принципов. Общечеловеческих, как они назвали, вот этих вот общечеловеческих якобы ценностей, которые состоят в падшей природе человеческой. То есть человеческий, человек есть, да, вот такое стремление. Он не может не грешить, да, к сожалению. Его природа падшая, и он человек немощный, он не может не грешить. И вот эта вот греховная сторона и объявлена, она же у всех общечеловеческой, единой, и на ней будет все строиться. То есть такое мещанство, которое пришло к нам постепенно, да, сначала мы отказались от всего духовного, сказали, что Бога нет, материализм, а потом сказали, вот это вот материальное, плотское, ну и плотское, и душевное, то есть это плоть и душа, но только не дух. Вот, становится теперь самым главным властителем. Везде и во всем. Оно все определяет. Политику, экономику, культуру, образование. Все будет определять. Это некие безличные, вот эти безличные, да, всюду разлитые принципы падшей человеческой природы. Что я вам попытался доказать. Или то, что это назвали общество потребления. Ну, слово потребление у нас как-то ассоциируется, может быть, там, с питанием, но это неверно, да, потребление имеется в виду много что, это моды, это вот музыка, это бесконечное шоу, видео, вот эти наши парки, которые у нас сегодня главные в политике государства и в нашем городе, главные деньги вкладывают куда? Ну, конечно, в парки, то есть развлечения, там, путешествия, автомобили, игры и так далее и тому подобное. Вот это все и есть потребление, и это сегодня будет определять все в мировой политике, то есть развлечение. Ну, вот Клаус Шваб, который собрал Давосский форум, вот откровенно об этом пишет. Ну, он пишет кругло, он не так прямо пишет, но все-таки вот почитаем, да, что он пишет. Технологии способны полностью изменить способы восприятия мира. Видите, такое все очень круглое, да, не конкретное, но мы же понимаем, о чем идет речь. То есть, если раньше способ восприятия мира был как то, что есть что-то над нами, есть какие-то высшие ценности, что человек духовное существо, то теперь вот, что мы прочитали, да, о Святогорском монастыре. Технологии изменят все. Все они изменят, они человека изменят. Они будут участвовать в создании ценностей, как, видимо, он не скрывает, да, правда, конечно, то есть переворачиваются именно ценности. Теперь будет одна пошлятина, мещанство, материализм, тело и так далее. Цитирую дальше. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности. И вот это нас все слушают, и весь мир рукоплещет. Больше социальной ответственности возьмут на себя. Это же правильно, это же красиво, это же верно, это же гуманно. Но только странно, да, что эти именно корпорации безличные вместо государств теперь будут определять наши ценности. Они будут активнее участвовать в общественной жизни, они еще пока мало участвуют. Зачем и форум собрался, да, чтобы перечеркнуть государство, чтобы заткнуть им рот, чтобы раз и навсегда их уничтожить, подвинуть их и нести ответственность ради общего блага. Ну, общее благо понятно опять. Я уже перечислял моды, парки, автомобили, шоу, путешествия, деньги, еда и так далее. Мучиться, искать, размышлять, падать, вставать, слушать чьи-то советы, обращаться к каким-то авторитетам, изучать историю, держаться за какие-то старые традиции. Все это в цифровом пространстве исчезает. Жизнь упрощается до вот этой вот мещанства и пошлости. Самое интересное, что наш президент присутствовал на форуме, и он осознает опасность, осознает эти вот вызовы. Цитирую Путина. Современные платформы информационные начинают все больше и больше управлять сознанием. Абсолютно точно. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что он считает нужным. Только этим и занимаются. Вот. Ну, в смысле, изучают не его опять стремление ввысь, да, а то, что хорошо продается. И тот начинает принимать решения, даже не сознавая того, что им руководят. Ну, так чего они и добиваются? Для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. Все правильно, потому что сегодня весь мир живет по идеологии либерализма, капитализма, а там все решает только спрос. Поэтому, да, это бизнес, только потребление. Мы строим общество потребления, в том числе и мы, во всем. Даже вся школа у нас на этом построена. И Путин заканчивает. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб. Конец цитаты. Но дальше Путин предложил не ограничивать свободу слова. И вынес свое предложение. И вот это удивительно. 4 пункта. Социальная среда, образование, медицина и работа. Уверенность в том, что у тебя была работа. Как видим, Путин правильно понимает опасность, но почему-то не решается кардинально изменить саму систему ценностей, отказаться от либерализма с его принципами. И вот это вот и удивительно, да? Ну, единственное, что мы начали потихоньку закон о самоцензуре, что, мол, все-таки в социальных сетях уж давайте полный-то разгул вседозволенности не позволять, там, пропаганду наркотика, педофилии, самоубийств и даже мата решили ограничить. Но либералы тут же взялись критиковать этот наш закон о самоцензуре, утверждать, что соцсеть уже имеет собственные правила, по которым они удаляют запрещенный контент, и что этот наш закон станет рычагом давления на соцсети для проведения цензуры в интересах властей России и так далее. То есть, ну, все то же самое, потому что мы прямо и откровенно не отказались от их системы ценностей. Поэтому война будет продолжаться, и мало что будет меняться. На эту тему можно говорить много, мы, может быть, еще поговорим, но мы сегодня остановимся именно вот на этом, на том, что вся эта система западная, которую мы приняли, я снова подчеркиваю, да, она построена на теории прогресса и теории потребления. Вот давайте на этом мы поглядим. Ну и, как всегда, мы возьмем один маленький пример, но в котором, как в капле воды, отражается общая мировая тенденция. Я возьму тему Москвы. Но буду говорить о Москве, а мы давайте попытаемся представить, что это же самое можно сказать и о земном шаре. Москва как символ, вообще-то, всего земного шарика. Что такое Москва? Я там иногда бываю, и что я вижу? Сумасшедший дом. Москва переполнена. Москва строится и строится. В любое время, там, не знаю, от 8 утра и до 11 вечера, там полное столпотворение. Электрички подходят, я не знаю, каждые 5 секунд и еле справляются. Я там не иду, меня там несут в метро. Пробки, вот мы ехали, мы стоим обычно, ну, 1.5-2 часа, мы двигаемся со скоростью 15 километров в час. И так живет вся Москва. Это ладно, но она строится. Когда я побывал на окраинах, я ахнул. Она растет огромными темпами. Зданий меньше 20-30 этажей уже нет. Какая-то там новая Москва появилась, и они не собираются останавливаться. И что я вижу в нашем цифровом пространстве? Вот недавно мелькнула новость, которая меня и поразила. 60% желающих купить квартиру в Москве, они не москвичи. Они из регионов. Больше всех квартиры в Москве покупают там с Дальнего Востока, из Сибири. И я вижу новость, где плачутся на то, что, знаете, в наши дни упала ипотека. Ограничилось строительство. Упал объем продаж этих квартир, упал спрос и так далее. Ужас, кошмар, говорят они. Я оглядываюсь и отказываюсь верить, как так. Я приезжаю в Москву и говорю, да вы должны из каждого утюга там каждые 10 минут только и говорить о том, что надо останавливать строительство Москвы. Мы что, живем сегодняшним днем? Если эту тенденцию не остановить, давайте представим, что будет завтра. Да, люди богатеют. И каждый второй житель Дальнего Востока мечтает иметь квартиру в Москве. А китайцы? Разве они не богатеют? Богатеют. Они очень богато стали жить. Они разве не мечтают купить квартиру в Москве? Мечтают. Красота. Спрос рождает предложение. Вот она, наша жизнь. Спрос рождает предложение. Поэтому будем строить и строить. Возникает маленький вопрос. Погодите, но с помощью вот этой системы либеральной, капиталистической, рыночной, свободной. Мы о людях заботимся. Все в Москве скажут, и власть, и строители, конечно. Так они же просят у нас квартиры, вот мы и строим. Давайте напряжем фантазию. Если каждый второй житель России купит квартиру в Москве, а мы к этому идем, я еще раз повторяю. Если каждый второй житель Китая купит квартиру в Москве, это что будет? То есть я вот про что хочу сказать. Не про то, что есть и все, но мы встали на интересный путь. И если мы немножечко напряжем фантазию и представим, что будет завтра, тут здесь просто нет слов. Но это же гибель. Это же нонсенс. Это же невозможно. Ну, был у нас случай, да, они там в кафе собрались, чтобы плясать. И мы помним опять по этому рыночному принципу, конечно, внести больше, чем положено, по нормам там санитарным, пожарным и так далее. Почему? Деньги, деньги, деньги. Все определяет деньги. Сгорели. Мы что, в Москве собираемся для того, чтобы легче сгореть? Чтобы туда легче было сбрасывать оружие? Удобно? Но нет, но уже сейчас любой человек понимает, там невозможно жить. Они задыхаются в прямом смысле. Это не жизнь, это издевательство над жизнью. Возникает маленький вопрос тогда. Так вы для людей делаете или против людей? И получается, с точки зрения рынка для людей спрос рождает предложение. С точки зрения человеческой против людей. Вот этот принцип работает во всей западной системе, по которой живет весь Запад, предлагает всему миру, которую приняли мы, и которая, как я пытаюсь доказать, ведет, конечно, к самоубийству. Это гибельный путь. Это же однозначно. Это тупик. Он не может привести к краю. К счастью, все говорят, все будут довольны, если каждый купит квартиру в Москве. Да, будет, я не знаю, все будут довольны, только все умрут. Потому что они просто задохнутся элементарно. Поэтому здесь важно понять, что если раньше экономика была направлена все-таки на человека, на удовлетворение его необходимых нужд, то сегодня вот эта система потребления либеральная, она не знает, что такое удовлетворение необходимого, да, а она говорит только о излишнем потреблении, о комфорте, о прогрессе. Это же прогресс. Ну нет, я бы не отказался от квартиры в Москве. Это же прогресс. Я бы купил удобно, буду приезжать там жить. Но одновременно это и гибель всех. Поэтому надо думать об этом, о себе думать или о москвичах. И так на всем земном шаре, я еще раз повторяю. Ну, деревню давайте возьмем. Жила-была русская деревня раньше. И вот я читаю, ну, Остафьев, он пишет, да, как это общество потребления привело к тому, что приезжают эти городские в Сибирь туда. О, кедры, кедровые шишки, они дорого стоят. Они берут бензопилу, спиливают эти вековые деревья для того, чтобы забрать эти шишки и подороже их продать. Что такое общество потребления? Раньше деревня так не жила. Она жила по другому принципу. Я о принципах. Я не предлагаю вернуться к лаптям. Но надо понимать, если мы не остановимся, давайте спилим все кедры. Мы продадим и будем, и сегодня хорошо погуляем, съездим, да, в Турцию, посидим в ресторане, правда, всех кедров не будет. Еще в советские времена моя любимая книга, я ее зачитал до дыр, Владимир Алексеевич Солоухин, «Трава», всем рекомендую. Гениальная вещь, я был в восторге, очень много ее цитировал своим ученикам. Вот цитирую книгу Солоухина «Трава», написанную еще когда, 70-80-е годы. «Лев, нападая на стадо антилоп, убивает только одну. Сытый лев пропускает мимо себя стадо антилоп, не пошевелив ухом». То есть животные лучше нас. Ухом не пошевелив. «Ястреб не будет заниматься бесцельным истреблением птиц. Он схватит одного и улетит, чтобы насытиться, утолить голод. Утолить потребность пищи, запрограммированную в нем от века». Какое слово «запрограммированное», да, очень хорошее. То есть в животных это программа, заложенная самим Творцом, чтобы он лишнего не брал. Почему? Так погибнет. Это вещь очень простая. Это, если он не останавливается, это самоубийство. Это ясно, как уже есть. Насекомоядная птица по своей прожорливости могла бы съесть сразу всех. Там личинок каких-нибудь. Однако ее возможности ограничены самой природой. Лучше сказать Богом. Ну, пускай природой. Но вот я разглядываю картинки в книге Дорста до того, как умрет природа. Люди расстреливают стадо бизонов с поезда. Тысячи туш остаются лежать и гнить в степи, потому что людям нужны только шкуры. Врезавшись в одуревшее стадо бизонов на летящем поезде, люди стреляют, пока есть патроны или пока есть бизоны. Лесбище котиков. Люди ходят между беззащитными зверями и палками сбивают их. Избиение продолжается до тех пор, пока есть силы или есть котики. Как можно больше убить, как можно больше схватить. Бей, пока есть патроны, бей, пока видишь, бей, пока шевелится, бей, если можешь убить, и положить в карман гладкий, холодный кружочек золота. Да, как ни печально это осознавать. Вывод в советские времена, сегодня никто не говорит. Но первым толчком, подвигнувшим человека на путь так называемого технического прогресса, была неутолимая, ненасытная жадность. Гениально. Я сразу вспоминаю знаменитые претензии к православию философов начала 20 века, там Соловьева, Мережковского, и все их компании говорили о том, что православие есть тормоз. Оно против прогресса. Прогресс осуществляли люди, отошедшие от религии. Это они хотят большего. А вы что там со своим этим, со своей аскетикой? Так вот, видите, еще Соловьев говорит, да, он признается, да, правильно. Двигателем прогресса является эта жадность, которая ведет нас к смерти. Есть, правда, попадаются и неохотники. Бывает, даже отдают другим людям последний рубль. Но таких людей мало, и не они, к сожалению, двигают наш прогресс. Да? Они только помогают нам оставаться людьми, когда это трудно и почти невозможно. То есть... Они несовместимы, эти вещи. Прогресс и человечность. Если хочешь остаться человеком, надо отказаться от этого странного, да, вот это. Возводить прогресс в главную цель человечества. Мы говорили, да, прогресс Москвы приведет к ее гибели. Это гибель, она бежит в пропасть. Сейчас уже невозможно, а завтра это представить даже трудно. И давайте вот продолжим. Ну да, пускай мы вот, посмотрите, как мы сейчас хорошо живем. Ну давайте представим. Каждый из нас имеет несколько автомобилей, да, мне надо еще автомобили по бездорожью, которые потом экстра-класса, чтобы выезжать, там, детям, каждый... ну, давайте в Москве представим, каждый человек будет иметь по 5 автомобилей. Нет, неплохо, я ничего не говорю, но как жить-то будем, это же нереально. Сейчас дроны пошли, давайте каждый по 5 дронов, мне тоже нужны самые различные, это что такое, вместо комаров у нас все небо будет, а солнце, и солнце не видать будет. Все в Крым ринулись, да я не против. Но если вся Россия будет летом сидеть в Крыму, там я не знаю, там море-то из берегов выйдет. Это как? Это как? То есть получается, сам этот принцип, он неверный, ну нельзя двигаться в этом направлении, это же полный абсурд. Нет, ну мы говорим, вот там медицина, ну тоже там разные есть направления, но вот медицина, она же идет вперед, и красота. Органы можно заменять. А откуда берут органы? Из других людей. Люди имеют деньги. Спрос рождает предложение. Они скажут, да, мы хотим. Медицина, ты же можешь? Давай. И мы начнем убивать. А куда мы денемся? И так во всем. Прогресс в удовольствиях вообще странная вещь. Я как-то почувствовал, что вот эта жвачка, думаю, зачем? Жвачка была придумана. Помню, перестройка всем. Жвачки я пару раз, конечно, попробовал, очень удивился, какая-то странная вещь. Жуешь, приятно. А в желудке ничего не падает, то есть обман происходит в желудке, потому что желудок думает, что там человек ест, а это, оказывается, обманка. Но приятно, но обман. Уничтожающий человек, разрушающий его желудок. И вы знаете, я выскажу сейчас мысль, которую, да, у меня очень частенько воспринимают в штыки, говорят, да ты что говоришь, ну вот я уверен на все 100. Жвачка придумана теми же, кто торгует наркотиками. Почему? Потому что жвачка стоит в начале этой цепочки. Детей приучают к удовольствию. Они же не едят. Еда – это удовлетворение потребностей. А жвачка – это не удовлетворение потребностей, а получение удовольствия. Но мы же с вами не настолько наивны, чтобы полагать, что жвачку человек будет жевать до 70 лет. Вот ему дали, вот он до 70 лет, все года, только жвачку жует. Да, конечно, нет. Это этап. Самое главное – посадить на иглу удовольствие. Пока жвачкой, пока ему 5 лет. Потом он скажет «нет». Прогресс должен быть в сфере удовольствия. И он захотел пивца. Попил. Неплохо. Ну, что он пиво опять до конца жизни будет пить? Да ну и что? Он попробует вина, потом попробует водки. Ну, с водкой что? Голова болит, она тяжелая. И тут ему будут предлагать новый вид удовольствия – наркотики. Наркотики тоже бывают разные. Сначала он травку покурит, но движение же должно быть. Нельзя же останавливаться, говорят нам, общество потребления. И он приходит к героину. Что дальше мы знаем? Смерть. И так у нас во всем. Итак, заметьте, общество потребления – это полная дикость. Сегодня 80% экономики США уже в сфере именно услуг, в сфере удовольствий. А недаром все заговорили про золотые унитазы. То есть обратите внимание, куда мы вкладываем наше общее богатство, наработанное нашими предками в том числе. Предки пахали-пахали, кормились там. А мы теперь эти богатства, нажитые общим трудом, направляем не на добрые дела, не на развитие действительно человека, а на унитазы, то есть на то, что есть. Мы тратим деньги на воздух. Посмотрите, сегодня основные богатства, они там... Такие корпоративы на Новый год, я не знаю, какие-нибудь там помещают эти ценники, сколько музыканты получают, там по 12 миллионов за один концерт. Это что такое? Это производство? Это для человечества? Это движение вперед? Это все как вода в песок. Вот к чему ведет общество потребления. Поэтому все эти мебель, дорогие часы, дверь из Италии надо, да? Стол. Ну зачем мне обычный стол, когда теперь я имею возможность стол из Африки, самого дорогого дерева и так далее. Этот процесс бесконечен. Общество потребления – странная вещь, которая ведет обязательно нас к полному коллапсу, нонсенсу, концу, разрухе, разрушению, гибели, тупик и так далее и тому подобное. Кстати, я слышал, да, про Грету Тунберг, которая там что-то заявила, вроде тоже про эти вот экологические проблемы, мол, человечество, остановитесь. И вот тут я решил посмотреть, да что же она там сказала. Когда прочитал ее речь, удивился. Мелко. Ну, правильно, что сами либералы от своей системы отказываться не будут. Кто-то должен был со стороны на Давосском форуме произнести, сказать «нет» этой их либеральной системе. А внутри, ну, главная тема речи Греты Тунберг была углекислый газ. Ну, одну фразу я там встретил, да. Но все-таки одна такая фраза из ее речи, которую стоит процитировать. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Готов подписаться под каждым словом. Вот это верно. Но все остальное, опять, не предлагается альтернативы. Да? Не говорится о том, что если мы не остановимся, не примем совершенно противоположную концепцию, концепцию остановки, сдерживания, торможения, то мы просто погибнем. Ну, экологические проблемы, понятно, что это только следствие проблем. Нравственных, как я уже объяснял, да, то есть когда внутри человек не знает никаких других ценностей, как только потребление, это означает, что он издевается над своей планетой, он долбит дно лодки, на которой мы все в космическом пространстве вместе плывем, то есть мы все спешим умереть. Да и пряников, кстати, всегда не хватает на всех, как пел Булата Куджавана. Поэтому вот этот вот прогресс ненасытной плоти, он, надо четко понимать, поглотит самое себя. Мы с вами на краю пропасти. Поэтому Россия может предложить миру только одно. То, как мы всегда жили. Как жила вся русская цивилизация. Вот эта деревня жила, да. Кедры не спиливали. И огромные города не строили. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Говорится у нас в Евангелии. А желающие обогащаться, цитирую дальше Евангелие, впадает в искушение и в сеть. Ну, интернетовскую, наверное. И во многие безрассудные и вредные похоти. Хорошие слова. Похоть, вот что самое главное сегодня, стоит как фундамент вообще всей западной цивилизации, который погружает людей в бедствие и пагубу. Ну, я бы добавил, вот и смерть. Да. Ну, понятно, что теперь мы видим уже и окончание всей цивилизации. И нам еще говорят, давайте устроим эту перезагрузку, быстрее придем к смерти, да, то есть разбежались и бегут туда с огромной радостью. Да, кстати, как старуха в знаменитой сказке Пушкина, да, меня всегда удивляла, почему мне остановиться-то? Ей что, плохо быть барыней? Мы что, сегодня плохо живем? Никак нельзя, да, притормозить некоторые вещи. Это не значит, что я против того, чтобы наука остановилась, но просто вектор ее перенаправить. У нас что, мало вот этих экологических проблем? У нас мало проблем в сфере здравоохранения или обеспечения даже жильем наших молодых семей. Да море это можно перечислять до утра. То есть просто надо перенаправить не в сферу потребления, а в сферу покрытия каких-либо нужд, а уж тем более в медицину и экологию. Это вообще бесконечная сфера употребления нашего разума, нашей науки, наших средств и так далее и тому подобное. А жить можно остановиться вот как старуха, да на барыне, уж на царице тем более. Но ей все было мало, и мы помним финал. Разбитая корыта. Поэтому пока мы не скажем, что человек не только материален, ведь к этому все идет, и он должен заниматься другими вещами, оставаться человеком прежде всего, а не двигаться в сторону удовлетворения всех своих прихотей, похотей, желаний, этих развлечений, наслаждений и так далее. Потому что это, мы говорили, путь. Он просто смешной даже и гибельный. Кстати, вот это сдерживание мы же смогли в иных сферах заговорить об этом и осуществить. Сдерживание в ядерной программе. Мы же это прекрасно понимаем, да, что там надо сдерживаться. После Чернобыля, видите, в атомной промышленности. Там психотропное оружие, да, опыты на людях, фашизм. Много где уже именно остановились. И сказали, нет, ребят, там биологическое оружие, да вот сейчас среди, со всеми этими вирусами и так далее. Мы же понимаем, что надо обязательно остановиться. Так вот надо пойти и дальше. И остановиться. Вот потому что вот эта свобода желаний, это самоубийственная вещь для человека. Надо откровенно сказать. И сказать, извините, Запад, но мы предлагаем вам сдерживание, какое-то торможение, остановку, я не знаю. Стоп, цивилизация. Нет, ну посмотрите, интересно, да? Калькулятор. Удобно? Удобно. И человек перестает считать в уме. У него мозги резко деградировали. Навигатор. Такая удобная вещь. Сейчас все жалуются. Ну, тоже что-то стало с мозгами. Они перестают ориентироваться. Компьютер хорошая вещь. Посмотреть, как пишут наши дети. Они отучаются писать. Видео удобное. Вот сам записываю, да, к сожалению. Но люди перестали читать. И мою книгу читают все меньше и меньше. И никто не спрашивает после видео, к сожалению. Соцсети. Мы перестаем общаться. И так далее, и тому подобное. Ну, представьте только, к чему мы сегодня идем. Люди увлекаются шахматами. И вот шахматисту вживили чип, который знает все варианты этих партий. Зачем? Зачем? Ну да, он в этом движении, в прогрессе резко двинулся вперед. Он теперь знает все. Но зачем, господа, зачем? Архитектору чип, он знает все эти конструкции зданий. Да, ну, нет, ну, поэту там все рифмы он знает. Все, теперь у нас каждый будет Пушкиным. Зачем? Ну что, действительно будет каждый Пушкиным? Зачем? Все это есть разрушение человеческой личности. Поэтому мы должны во всеуслышание объявить, что мы хотим сохранить человека. Поэтому Россия должна отказаться от этого либерализма и предложить консервативную повестку сдерживания для всего мира, показывая всю гибельность того общества потребления, на которое они встали. А с этим обществом потребления связан либерализм и все его принципы свобод, прав, толерантности и так далее. А уж тем более обязательно притормозить в цифровизации, потому что я объясню, что это такое цифровизация. Это уравнивание человека до уровня животного состояния. Это однозначно. А уж тем более развал семьи, я уж тут не останавливался, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому нет у нас такого выхода. Просто его не существует. Или мы останавливаем строительство в Москве, или мы получаем полный сумасшедший дом. Понять это, я думаю, несложно. Осталось только найти силы каждому из нас признать вот это. Да, нас поймали на комфорте, на удовольствиях, на бесконечных возможностях, когда я хочу все больше и больше. Но мы должны понимать, вот как на примере Москвы, да. Да, я хотел бы иметь квартиру в Москве, но это означает разрушение всего. И тогда мне придется, понимая это, добровольно ради всех нас, живущих в этой маленькой лодке, этом маленьком корабле, который называется земной шар, остановиться, признать это главной сегодняшней задачей, начать это воспитывать в человеке, начать об этом говорить и начать это осуществлять. Иначе мы все погибнем. Ну, если не так, думайте, рассуждайте.
У нашего микрофона был писатель, педагог, миссионер Николай Алексеевич Лобастов.
Жития святых.
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская родилась во второй половине XIII века в городе Ростове. Она была дочерью великого князя ростовского Дмитрия Борисовича, и с юных лет святая Анна была воспитана в страхе Божием, научена смирению и послушанию. Ее наставником был святитель Игнатий, епископ ростовский, который известен строгим подвижничеством и миролюбием. Тверская княгиня Ксения отправила к ростовскому князю Дмитрию послов с таким наказом: «Есть бо у него дщерь едина, зело добродетельна, премудра же и прекрасна, сию желаю видеть и в супружестве сыну моему в жену, возлюбив бою добронравие ея ради». Посольство Тверской княгини увенчалось успехом. Святая Анна была отдана в жены Тверскому князю Михаилу, впоследствии благоверному князю-мученику. Благоверная княгиня Анна была образцом христианской супруги и матери и украсилась многими семейными добродетелями. В 1296 году новый пожар уничтожил великокняжеский дворец. Святые князь и княгиня едва спаслись. В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар на Тверь, которое должно было принести смерть многим людям, разрушение храмов и монастырей и разорение всей Тверской земле, отправился в Орду. Святая княгиня Анна знала, что он едет на верную смерть, но как истинная христианка и патриотка мужественно благословила его в этот путь. Святая Анна с детьми проводила святого князя Михаила до реки Нерль. Святой князь Михаил был замучен в Орде 22 ноября 1318 года. Узнав о том, что святые мощи его привезены в Москву, она отправила туда посольство. Нетленное тело святого мученика было перенесено в Тверь и погребено в Преображенском соборе. В последующие годы скорби благоверной княгини Анны еще более умножились. В 1325 году в Орде был замучен ее старший сын, великий князь Тверской Дмитрий Грозные Очи. В 1327 году второй сын Александр разбил татарское войско, опустошавшее тверские земли. В отместку хан собрал новое войско и разгромил Тверь. Князь Александр вынужден был скрываться в Пскове. 10 лет многострадальная мать не видела сына, а в 1339 году князь Александр и его сын Феодор были убиты в Орде. Древнее житие так описывает жизнь благоверной княгини Анны до принятия монашества. «Еще в дому своем она частым молением выну Богу молящи, якуда ию не лишит достояния святых лику, и многу посту и воздержанию себе вдавши, кротостью и смирением украшашися, нищих питая, и странных, и убогих, повелеваше в дом свой вводите и питати, и сирот, и вдовиц заступая». Святая Анна решила исполнить свое давнее желание — едину Богу в молчании работати. Она приняла постриг в Тверском Софийском монастыре с именем Ефросиния. Она стала подвязаться в еще большем посте, бдении и молитве. В 1365 году младший сын благоверной княгини Василий, единственный оставшийся в живых к тому времени, упросил свою мать-старицу переселиться в его удельное княжество на родину святой Анны. Со скорбью провожала Тверь благоверную инокиню Ефросинию в Кашин. С великой радостью встречали ее там кашинцы. В Кашине был сооружен Успенский монастырь, где святая приняла схиму с именем Анна. Святая пребывала в безмолвии, которое прерывала только для наставления князя Василия. Господь открыл святой Анне день смерти. Она скончалась в глубокой старости 2 октября 1368 года и была погребена в соборном храме в честь Успения Божией Матери. Святая благоверная княгиня не оставила и по смерти свое земное отечество. Молитвами своими она оберегала город Кашин от несчастий. Неоднократно в городе возникал пожар, но быстро прекращался, не распространяясь на большие пространства. В 1606-1611 годах поляки несколько раз осаждали Кашин, но не могли взять его. После кончины благоверная княгиня Анна чтилась местно, но по прошествии нескольких столетий память о ней ослабела. Когда в 1611 году святая Анна исцелила пономаря Успенского храма Герасима от тяжкой болезни, святая явилась ему в схимническом одеянии, почитание благоверной княгини Анны возобновилось. У гробницы святой стали происходить исцеления. В 1649 году по ходатайству духовенства и граждан Кашина царь Алексей Михайлович распорядился освидетельствовать мощи княгини Анны. 21 июля 1649 года архиепископ Тверской и Кашинский Иона с клиром открыл гробницу и обрел нетленные мощи благоверной княгини Анны. В том же году собор Русской Церкви постановил причислить благоверную княгиню Анну к лику святых и открыть ее честные мощи для всеобщего поклонения. На обретение мощей была составлена служба. Церковное прославление благоверной княгини Анны и торжественное открытие ее мощей состоялось 12 июня 1650 года. Тогда же было установлено общецерковное празднование 2 раза в год, 21 июля, в день обретения мощей, и 2 октября, в день ее кончины.